Давайте откроем наши Библии на книге пророка Амоса. В первом стихе Амос представляет себя следующим образом. Слова Амоса – одного из пастухов фикойских. Фикоя – это маленькая долина, подходящая к Мертвому морю. Она находится к юго-востоку от Вифлеема. Амос был пастухом, но также в 7 главе он говорит нам, что он был собирателем фруктов. Он собирал сикаморы, которые были одним из видов смоков. То есть мы видим, что он не был пророком, он не был сыном пророка, он не происходил из рода служителей, он был самым обыкновенным человеком, таким же, как и мы с вами. И все же, в то время, когда он приглядывал за своими овцами, Бог проговорил к нему пойти в Северное Царство и пророчествовать против них. И вот совершенно неожиданно в Вифиле появляется этот пророк Божий по имени Амос, который до этого был простым пастухом, он собирал смоквы. Однако Бог проговорил к нему, и он пошел и начал пророчествовать к дому Израилеву. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле в одни Озии. Так часто в начале пророческих книг мы читаем «Слово Господне, которое было дано такому-то пророку». Но Амос не говорит это слово Господне. Он говорит это слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле. У Амоса были видения от Господа, и он видел эти видения о Северном царстве Израилевом. И эти видения пришли к нему в то время, когда Озия был царем в Иудее. Таким образом, мы видим, что он жил совсем незадолго до времени, когда пророчествовал пророк Исаия. Исаия начал свое пророчество после смерти Озии. Помните, в 6 главе он говорит: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Большую часть своего служения Исаия совершал в годы правления царя Езекии. Здесь мы читаем, что Амос пророчествовал в одни Озии, который был благоуспешным царем в Иудее. Он правил 52 года. В одни Озии царя Иудейского и в одни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского. Потом он дает нам еще более точную дату этого пророчества. За 2 года перед землетрясением. В те годы, где-то между 810 и 792 годами до нашей эры, согласно данным историков, произошло сильнейшее землетрясение, которое уничтожило всю эту местность. Землетрясение, которое было настолько сильным, что, согласно пророку Захарии, люди в страхе бежали из той области. Исаия также упоминает об этом великом землетрясении, которое потрясло всю эту местность. И вот здесь снова Амос ссылается на это великое землетрясение. Эти слова пророчества он получил за 2 года перед тем великим землетрясением. Таким образом, мы можем примерно определить время его служения. Это было примерно около 800 года до Рождества Христа, плюс-минус несколько лет. Иеровоам был одним из самых успешных царей в Израиле, в том смысле, что он привел это государство к великому материальному процветанию. Во время правления Иеровоама Израиль в материальном отношении был весьма процветающим государством. Они были очень богаты в материальном плане, но в то же время очень бедны в духовном. Поэтому Амос пришел, чтобы пробудить их в духовном смысле и обратить их к Богу. И вот он начинает свое пророчество, говоря, «И сказал он, Господь возгремит Сиона». Когда Иисус Христос снова вернется на землю, согласно пророчествам Иаиля и Исаии, и теперь об этом же говорит и Амос, он возгремит Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь. И теперь Бог начинает говорить о суде, который придет на народы, окружающие Иерусалим. В каждом из случаев он говорит за три преступления Дамаска и за четыре. Однако он не перечисляет всех четырех обвинений против каждого. За три преступления и за четыре — это просто одно из образных выражений того времени, которое должно было показать людям, что чаша Божьего гнева переполнена, и скоро суд Божий изольется из нее. И прежде всего Бог говорит о Дамаске, столице Сирии. «Не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. Они пришли со своими железными колесницами и уничтожили Галаад. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винодада». Когда пророк Илия бежал от Иезавели и спрятался в пещере на Синае, Господь сказал ему: «Илия, что ты тут делаешь?» Илия в тот момент скрывался от Иезавели, хотя на самом-то деле ничего он там не делал. Но он ответил: «Возревновал я о Господе, убили всех пророков твоих, и остался один я, но и меня ищут, и меня хотят убить. Боже, у тебя проблемы, у тебя не осталось больше никого, кто был бы твоим представителем для народа израильского. Ты видишь, они охотятся за мной». Тогда слово Господне пришло к Илии во второй раз: «Илия, что ты тут делаешь?» Илия, видимо, не понял вопроса в первый раз, и Господь повторил. Но он опять не понял и дал Господу тот же самый нелепый ответ. И Господь сказал ему: «Илия, пойди в Дамаск и помажь Азаила, чтобы он был царем над Сирией вместо Винодада. Иными словами, ты ничего тут не делаешь, а у меня есть для тебя работа. Давай-ка собирайся и берись за дело». И Бог опять послал пророка на служение. Когда же пророк пришел к Азаилу, чтобы помазать его и пророчествовать над ним, то тот начал рыдать, он начал плакать. Тогда Азаил сказал: «Эй, что с тобой? Что случилось?» И он сказал: «Я вижу, какое зло ты сотворишь народу Божьему. Я вижу, как ты будешь разрубать беременных женщин на куски. Я вижу страшные жестокие вещи, которые ты будешь совершать над рабами Божьими». И Азаил сказал: «Я что, пес, что ли, чтобы такое делать?» Он был очень обижен на Илию за то, что он мог подумать о нем такое. И все же Писание говорит нам, что Азаил действительно воевал против Израиля и делал то, что сказал о нем пророк. И за это на него пришло время суда. За три преступления и за четыре Бог не пощадит их. Он действительно накажет их. И Бог говорит о том, какое это будет наказание. «Я пошлю огонь на дом Азаила, этого царя, который был помазан по пророчеству данному Илии, и был также жесток с народом Божиим, и пожрет он чертоги Винодада». Винодад был царем Сирии, которого Азаил убил, чтобы захватить престол. «И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен, и держащего скипетр из дома Единого, и пойдет народ арамейский в плен в Тир, говорит Господь». Тир находился в Ассирии. И, как предсказал здесь Бог через Амоса, ассирийцы напали на Сирию, разрушили ее, захватили народ в плен, и жители Дамаска оказались в плену в Тире в Ассирии. Таким образом исполнилось это пророчество. Теперь Амос пророчествует против филистимлян и против страны филистимской. Газа, Екрон, Аскалон, Азот и Геф были главными городами филистимлян, и Амос пророчествует о них. Так говорит Господь: «За три преступления Газы и за четыре не пощажу ее». И вот какое обвинение выдвигает против них Господь: потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Едому. Они предали или продали народ Божий едомитянам, его кровным врагам. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее, и истреблю жителей Азота, крепость на побережье, и держащего скипетр в Аскалоне, еще один прибрежный город, и обращу руку мою на Екрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Доводилось ли вам когда-нибудь встречать живого филистимлянина? Видите, Божье слово было исполнено. Филистимляне погибли, они были уничтожены, их больше не существует. Так говорит Господь: за три преступления Тира. Тир был прибрежным городом, который являлся штаб-квартирой древних финикийцев. Это было очень богатое, процветающее и сильное царство. Их купеческие корабли ходили по Средиземному морю. Они перевозили товары с востока на рынки Европы. Тир всегда был дружественным по отношению к Израилю. Давид и Хирам, царь Тира, заключили завет, который, в свою очередь, продолжил и Соломон, сын Давида. И Хирам, царь Тира, доставлял кедры для дворца Давида, а позднее и для великого храма Соломона. Но с течением времени Тир тоже обернулся против Израиля, и поэтому сейчас мы слышим это пророчество против Тира. Так говорит Господь: за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому. Это то же самое обвинение, которое было выдвинуто и против филистимлян. Он добавляет: и не вспомнили братского союза. Того прекрасного братского союза, который был заключен между Давидом и Хирамом, ибо Хирам почитал Давида. Однако жители Тира нарушили этот завет. Мы видим суд Божий, провозглашенный против этих различных народов, окружавших Израиль, против Сирии, против филистимлян, против Тира, затем против Едома, потом идут аммонитяне и моавитяне. В каждом из этих случаев суд сходит на них за их злое отношение к Божьему народу, к сынам Израилевым. Этот народ, который был Божьим народом, сделал немало зла. Они поступали неправильно, и Бог судил свой народ, потому что они поступали неправильно. Но Бог сказал остальным: вы не должны трогать моих помазанников, не причиняйте вреда моим пророкам. Бог сказал Аврааму: благословляющих тебя я благословлю, и проклинающих тебя прокляну. Неважно, насколько неправы дети Божии, но не трогайте их. Может быть, мои дети хулиганы и оболтусы, но вы не смеете их трогать. Я сам буду исправлять и наказывать своих детей. Если кто-то другой придет и захочет наказывать моих детей, я стану их защищать. Точно так же с Богом и его детьми. Хотя они поступали неправильно, хотя они заслуживали наказания, эту работу Бог оставил для себя. Я сам разберусь с ними, а вы не смейте их трогать. То же самое, я думаю, происходит и в наше время. Бог по-прежнему благословляет тех, которые благословляют его детей, и проклинает тех, которые проклинают их. И когда придет день суда, когда Иисус снова вернется на землю, 25 глава Евангелия от Матфея, Он соберет все народы для суда, и Он будет судить их согласно тому, как они обращались с народом Израилевым. Ни один народ, который осмеливался выступить против народа Божьего, ни один из этих народов не сохранил своего благосостояния, каждом из этих случаев они наказаны за их неправильное отношение к Божьему народу. Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его. И это, конечно же, случилось при Навуходоносоре. Пророчество тогда было исполнено отчасти, а Александр Македонский уже довел его исполнение до конца. Тир был уничтожен. И Иезекииль приводит нам более полное пророчество против Тира, в котором очень детально описывает две осады Тира, сначала Навуходоносором и позже Александром Македонским. Так говорит Господь: за три преступления Едома. Едом лежал к югу и востоку от Израиля. Это южная и восточная области, окружающие Мертвое море. В наше время эта земля представляет по большей части бесплодную пустыню. Так говорит Господь: за три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом. Едомитяне были потомками Исава, брата Иакова. Едомитяне были братьями, родственниками Израилю, потому что Исав и Иаков, названные впоследствии Израилем, были родными братьями, двойняшками. И все же, та ненависть, с которой Исав относился к Иакову, никогда не прекращалась в его потомках. Едомитяне были заклятыми врагами Израиля. Они нападали на него при всякой возможности. Всякий раз, когда на Израиль кто-то нападал с севера, они атаковали его с юга. Они пользовались любой ситуацией, делая все, чтобы уничтожить Израиль. В едомитянах постоянно кипела и бурлила ненависть против израильтян. Последним известным едомитянином был Ирод Великий и его потомки. С тех пор едомитяне исчезли со сцены. Итак, Бог обещал свой суд за то, что они преследовали своих братьев мечом. В них не было жалости. В своем гневе они постоянно свирепствовали, и их ярость никогда не прекращалась. Потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою, и пошлю огонь на Фиман, который, конечно же, был столицей Едома, и пожрет чертоги Вассора. Так говорит Господь. Теперь мы переходим к аммонитянам. Слово «Амон» немного изменило свое написание, и теперь мы знаем об Амане, столице современной Иордании, и также у нас есть местность, носящая название Амана, и аммонитяне, живущие в ней. В то же время аммонитянами была населена земля к востоку от Иерусалима, на противоположной стороне Великой Африканской расселины, в местности, которая в наше время называется Аманом. Так говорит Господь: за три преступления сынов Аммоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде. Галаад был полностью уничтожен сирийцами, и они также подверглись суду за это, и вместе с ними и аммонитяне, чтобы расширить пределы свои. Мне это показалось интересно. Они пришли на западный берег, чтобы расширить свои пределы. Время, похоже, не очень-то сильно их изменило. Эта проблема существует до сих пор, потому что Иордания была изгнана с западного берега в войне 1967 года. До сих пор они предпринимают попытки вернуть контроль над этой территорией. «И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани, с вихрем в день бури, и пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь». Во второй главе Господь говорит против Моава. Амон и Моав были соседями. Так говорит Господь: за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского в известь. его тело было брошено в ров со львами, и там оно и растворилось. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома, шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его, и умершлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. И теперь, закончив говорить о тех народах, которые окружали Израиль, он обращается к Израилю. Вернее, сначала он говорит против Иуды, Южного царства. Так говорит Господь: «За три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень». Помните, Павел говорит нам, что те, которые имеют закон, будут судиться по закону, а те, которые не имеют закона, будут судиться вне закона. И вот здесь мы видим классическую иллюстрацию этому. Интересно, что когда Бог говорит о суде, который грядет против Моава, Амона, Едома, Тира, филистимских городов и Сирии, в каждом случае он говорит об их грехах в контексте общечеловеческой этики и понимания добра и зла. Бог не приводит закон в своих обвинениях против этих народов. Он не упоминает о том, что они нарушают закон. Любой человек осознает чудовищность преступления, когда мечом разрубается беременная женщина. Сама эта мысль просто непостижимо чудовищна для любого человека. И вот, в отношении этих народов, которым Бог не давал своего закона, закон никогда не упоминается. Они судятся вне закона, но они все равно судятся. Тем же, которым Бог дал закон, он говорит о суде по закону. Имеющие закон будут судиться по закону, а те, которые не имеют, будут судиться согласно нравственному, инстинктивному, врожденному пониманию, которое есть у каждого человека, осознанию того, что хорошо и что плохо. И вот дело доходит до Иуды. «За три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути, и пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима». Так говорит Господь. Теперь он переходит к Израилю. «За три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий». Итак, в Израиле притесняли бедных. Не притесняйте бедных, потому что Бог тоже защищает их. И снова интересно то, как Бог всегда поддерживает дело бедных. Как Он заботится о бедных и защищает их. Он слышит их мольбы, но в Израиле притесняли бедных. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. То есть судьи штрафовали людей, а потом за эти штрафы они покупали вино для своих оргий. Они пьют вино на деньги обвиненных в доме богов своих. А я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Бог не просто уничтожил Амареев, верхнюю часть дерева. Он уничтожил их родственные связи, корни внизу. Господь полностью уничтожил их, стер их с лица земли. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю амарейскую. Из сыновей ваших я избирал пророки, и из юношей ваших в Назарее. Не так ли это, сыны Израиля? — говорит Господь. А вы, Назареев, поили вином и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Итак, Бог взращивал Назареев. Назареи — это мужи, которые давали обет полного посвящения Богу. Назарей не должен был пить вина, но вот здесь говорится, что молодым людям, желающим сделать такое посвящение Богу, им давали вино, чтобы они пили его. Люди были призваны Богом, чтобы пророчествовать, но они останавливали их, заставляли их молчать. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами. Чтобы полностью представить себе это, вам необходимо самим поехать на Ближний Восток и посмотреть, как они складывают свои снопы на повозку, на осла или даже на женщину. Я видел ослов, которые были так нагружены снопами, что было похоже, что это просто огромная копна снопов с четырьмя ножками. Осла не видно вообще. Все, что вы видите, это огромная типа снопов, которая двигается по дороге, и вы смотрите ниже и видите под ней четыре ноги. На нагруженные снопами телеги просто страшно смотреть, и Бог говорит: «Я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать. Вы не сможете убежать от суда, который грядет на вас, даже если вы очень ловкий и быстрый, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. Когда Бог начинает производить свой суд, его никто не избежит, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Суд Божий придет на Израиль, и никто не сможет его избежать». Глава третья. «Слушайте слово сие, — говорит Амос, — которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, это подразумевает не только Израиль, но и Иуду, которое вывел я из земли египетской, говоря. Теперь Бог обращается к своему народу, и это похоже на плач Божий. Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Народ, который обладал особыми привилегиями, это в то же время и народ, на котором лежит огромная ответственность и обязанности. Кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Бог стольким наделил Израиль. Какое преимущество, говорит Павел, быть иудеем? И он отвечает на свой собственный вопрос. Великое преимущество во всех отношениях, потому что им верено Слово Божие. Им были даны заповеди и законы. Он говорит о тех огромных преимуществах, которыми они обладали, потому что сам Бог работал с ними, как с избранным народом. Но в то же время это и увеличило их ответственность перед Богом. Посмотрите на Соединенные Штаты, народ, благословенный Богом. Бог действительно излил на нас свою благодать, и на нас лежит глубокая ответственность представлять миру Бога, и как Израиль был не способен к этому, так же и мы, за что Бог и наказал их. И теперь своего рода риторические вопросы, которые Бог задает своему народу. Первый. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Можете ли вы идти в гармонии? Можете ли вы идти в единстве, если между вами нет согласия? И, конечно же, ответ на это — нет. Как же вы можете ходить с Богом, если вы не находитесь в согласии с Ним? Как вы можете ходить с Богом и продолжать при этом жить в беззакониях, в неправедности, в грехе? Это невозможно. Вы не можете ходить со святым Богом, живя в беззаконии. Могут ли двое идти вместе, если они не согласны между собой? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? В древнем Израиле звук трубы был сигналом тревоги, что приближается враг. И когда начинали трубить трубы, страх охватывал сердца людей. И поэтому пророк задает вопрос, бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Здесь говорится о бедствии суда или о зле суда. Многие люди впадают в непонимание, читая пророка Исаию, где Бог сказал, «Не я ли сотворил зло?» И люди начинают сомневаться, «Как же это так? Святой Бог сотворил зло?» Но слово «зло» или «бедствие» говорит здесь о суде Божьем. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам. Интересно, он говорит, Бог не будет творить свои дела, Бог не будет действовать, Бог не будет судить, не открыв этого прежде своим пророкам. Таким образом, прежде чем на землю приходил Божий суд, пророки предупреждали людей, что Бог будет судить их. Лев начал рыкать, кто не содрогнется. Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Когда Иеремия пророчествовал, ему приказывали молчать, но он отказался сделать это, тогда его бросили в яму. И там на него напало это состояние, когда он думал, «Ох, какой я бедный и несчастный!» И он начал жаловаться Богу о том, как Бог поступает с его слугой-пророком. И он сказал, «Я положил, что больше не буду говорить во имя Господа, с меня достаточно, хватит. Раз он так со мной поступает, с меня довольно, я больше не буду говорить во имя Господа, я больше не буду нести им Божье слово». Однако после этого он сказал, «Но слово Божье было как горящий огонь в костях моих, и я истомился, пытаясь удержать его в себе, пытаясь промолчать». Как сказал Петр, когда ему было приказано никогда больше не говорить во имя Христа, он сказал, «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Я не буду подчиняться вашим приказам. Мы не можем ничего с этим поделать. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Павел тоже говорил о объемлющей нас любви Христовой, которая побуждала его к действиям. Итак, провозгласите на кровлях в Азоте, филистимский город на побережье, и на кровлях в земле египетской и скажите, соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему так говорит Господь Бог. Вот неприятель, и притом вокруг всей земли, он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так говорит Господь. Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Не забывайте о том, что Амос был пастухом, и в то время в Израиле водились львы. Помните Давида, когда он предстал перед Саулом, он поведал ему о том, как он боролся со львами и убивал медведей, чтобы избавить из их челюстей овец, которых он пас. И если Бог, — сказал Давид, — предавал в мои руки львов и медведей, то неужели он не предаст в мои руки этого необрезанного филистимлянина? В те времена одной из проблем пастухов были львы, и пастухи должны были уметь защищать овец от львов и медведей, еще до того, пока на земле не останутся лапы да уши. И Бог говорил к пастухам-пророкам, используя аллегорические картины окружающей их природы, с которой они ежедневно общались. «Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле». Вифиль — это то место, где было положено начало поклонению священному тельцу в Израиле. Царь Иеровоам установил изготовленных по его приказу тельцов в Вифиле, в Дане и Галгале, сделав их местами поклонения лжебогам. Люди предались идолопоклонству, и вот теперь Бог выступает, осуждая их за эти жертвенники, которые они выстроили в Вифиле. «Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря, и падут на землю, и поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут домы с украшениями и слоновой кости». В Самарии царь Ахав выстроил прекрасный дворец и украсил его слоновой костью. Он стал одной из главных достопримечательностей, одним из знамений славы, богатства и великолепия. Дворец, украшенный слоновой костью. Но пророк высказывается против этого дома с украшениями из слоновой кости, и этот великий дворец, говорит Господь, исчезнет. «И не станет многих домов», говорит Господь. И потом в четвертой главе Господь говорит: «Слушайте слово сие, телицы вассанские». Они поклонялись тельцу, и вот здесь Бог весьма презрительно называет их телицами, стадом коров. «Слушайте слово сие, телицы вассанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных». И снова мы видим притеснение бедных, и это притеснение, видимо, было очень сильным, потому что Бог постоянно говорит об этом. «Угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить. Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами». Уды, удочки, рыболовные снасти. Так, в конце концов, и произошло. Все это сбылось буквально. Ассирийцы были чрезвычайно жестоким народом. Они были настолько жестоки, что история говорит нам о многих городах, жители которых совершали массовые самоубийства с тем, чтобы не оказаться в плену у ассирийцев. Их все боялись. Было известно всем то, каким страшным мучением они подвергали своих пленников. Пленным отрезали уши, увечили тела, уродовали лица. И одна из таких вот жестоких вещей, которую ассирийцы проделывали со своими пленниками, они прокалывали рыболовные крючки им в губы, в нос или в уши, и, прицепив к ним веревку, вели их в плен, в Ассирию. Поэтому людям постоянно приходилось продолжать идти. Как только они замедляли ход, эти уды тотчас начинали тянуть их за губы, за нос или за уши, и это причиняло огромную боль. И вот здесь Господь говорит: «Вас поведут крюками». Так оно и произошло. Когда ассирийцы захватили Самарию, они втыкали в тела людей эти рыболовные крюки и таким образом вели их обратно в Ассирию в плен. «И сквозь проломы стен выйдите, каждая, как случится, и бросите все убранство чертогов, — говорит Господь. Идите в Вифиль». Вифиль — это то самое место, где Иаков впервые встретился с Богом. Поэтому-то он и назвал его Вифиль, Дом Божий. Иаков сказал тогда: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». Но израильтяне сделали Вифиль местом идолопоклонства, центром поклонения идолам в Северном царстве. Идите в Вифиль и грешите, в Галгал, еще одно место поклонения язычников, и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Здесь Бог говорит о судах, которые Он произвел над ними, и цель этих судов состоит в том, чтобы заставить их обратиться к Богу. Бог часто использует то, что мы называем судом или наказанием, чтобы заставить нас свернуть с нашего пути, который ведет нас к разрушению. Ибо кого любит Господь, того наказывает. Будучи ребенком, вы не понимаете этого. Вы начинаете понимать это только тогда, когда вы становитесь родителем. Я думал, что отец обманывал меня, говоря: «Сынок, мне от этого больнее, чем тебе». Я совершенно не верил этому. Я думал так до тех пор, пока я сам не стал отцом. И только тогда я совершенно точно понял, что он имел в виду. Боль, которую вы испытываете, когда вам необходимо наказать вашего ребенка. Но в то же время вы знаете, что вы должны наказать его для его же блага, для его же пользы. Вы должны наказывать своих детей, вы вынуждены наказывать их, иначе в будущем они причинят себе еще больше вреда, хотя это и очень больно, прежде всего для вас самих. Бог для нашей пользы наказывает нас, и для Него это тоже весьма болезненный процесс. Поэтому Он говорит: «Обратитесь, я не хочу судить вас, я намного больше предпочел бы помиловать, я больше люблю милость, а не суд». Я знаю, что, будучи родителем, я всегда пытаюсь найти какую-нибудь причину для того, чтобы не шлепать моих детей. Извинись. Пожалуйста, скажи, что ты так больше не будешь. Чаще всего моим детям удавалось отговорить меня от наказания. И тогда с очень серьезным предупреждением я говорил: «Ну хорошо, следующий раз». И Бог также не любит наказывать своих детей. Но все это для нашей пользы и нашего блага, чтобы мы обратились к Нему. Вот почему Бог произвел различные бедствия и суды против этой земли. О, как часто мы неправильно понимаем Бога! Всякий раз, когда на нас обрушивается суд или наказание, по какой-то причине мы начинаем думать, что Бог злится на нас. Так же, как и я частенько представлял себе моего отца, думая, что он зол на меня. Я просто не понимал его. После наказания я часто уходил в свою комнату и начинал плакать, думая, что никто меня не любит, даже моя собака. А потом мне хотелось умереть, потому что тогда они все пожалели бы, если бы я умер. Я представлял себе, как вся семья стоит вокруг моего гроба и страшно рыдает. Когда в Эдемском саду, после того, как Адам согрешил, и Господь сошел в прохладе дня, чтобы прогуляться с ним, Адам скрылся от лица Божьего, потому что он осознал, что он наг, Бог сказал: «Адам, где ты?» Это не было криком полицейского, который пришел, чтобы арестовать грабителя. Это было вздохом, вырвавшимся из разбитого сердца любящего отца. Однако часто, читая эти слова, мы думаем: «Ну вот, сейчас он Адаму надает. Эй, где ты? Ну-ка иди сюда!» Но нет, читая это место, мы должны услышать боль и слезы в голосе Бога. «Адам, что же ты наделал?» Бог видел то, какие результаты повлечет за собой преступление Адама, и то, что это скажется на всем человечестве, включая и вас, и меня. Ибо кого любит Господь, того наказывает. И цель этого — всегда обратить нас к Богу, заставить нас свернуть с пути самоуничтожения. Бог знает, что если мы будем продолжать идти по этому пути, этим мы только уничтожим самих себя. И вот поэтому Бог говорит обо всех этих вещах. «Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Он позволил случиться недостатку продовольствия, однако даже несмотря на это, люди не обратились к Нему. И удерживал от вас дождь, — Он начал изменять погоду, — за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. В земле стояла засуха. Но и тогда вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба, множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, страшной смертоносной болезни и эпидемии. Убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши. И при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, огонь, землетрясение, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Посему, поскольку они не прислушались к этим предостерегающим судам Божиим из-за того, что они не обратились от своих злых деяний, посему так поступлю я с тобою, Израиль, и как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Сретение — это встреча, и в данном случае эта встреча не обещает быть приятной. Здесь люди встретятся с Богом, чтобы предстать пред Его судом. Тяжелый, тяжелый приговор. Приготовься встретиться с Богом твоим, Израиль. Очень важно и необходимо, чтобы каждый из нас приготовил себя к этому, потому что каждый из нас рано или поздно предстанет пред Богом. В книге Откровения Иоанн пишет: «И увидел я всех мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, пред Его великим белым престолом суда, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Этого не избежать никому. Однажды, вполне очевидно, каждый из нас предстанет перед Богом. Это будет самым страшным и самым поразительным, что человеку когда-либо доводилось или доведется пережить, потому что тогда человек предстанет пред самим Творцом Вселенной, ибо вот он, который образует горы. Бог сказал: «Да явится суша, и суша появилась, и творит ветер, и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли, Господь Бог Саваоф, имя Ему». Приготовьтесь встретиться с Яхве, Богом Всемогущим, Творцом Вселенной. Глава 5. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее. Некоторые люди берут этот стих и истолковывают его так, как будто Бог навсегда отверг Израиль, и что Бог никогда не восстановит евреев и никогда уже не обратится к ним снова и даже в последние дни. Однако это полностью противоречит Писанию. Здесь говорится об Израиле, что в то время он будет повержен, они пойдут в рабство в Ассирию. Они будут рассеяны по всему миру. Но, несмотря на это, все пророки и сам Амос в последней главе говорит о том, как Бог будет снова работать со своим народом и восстановит их в последние дни. Некому было поднять ее, она не могла поднять сама себя, другие не поднимали ее. Но Библия говорит нам, что в последние дни Бог поднимет ее еще раз и снова восстановит ее в ее положении чести и славы, когда Он еще раз примет ее себе как жену, которая была непослушна, не повиновалась, а теперь вернулась к своему мужу. Ибо так говорит Господь Бог: город, выступавший тысячею, останется только сотнею, они будут уничтожены, и выступавший сотнею останется с десятком у дома Израилева. Это великое уничтожение, которое должно было произойти и произошло в Израиле на самом деле. Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите меня, и будете живы. Даже в этот самый последний момент Бог предлагает им помощь и надежду. Если вы только взыщете меня, все может быть по-другому. Вам не обязательно проходить через этот суд. Вам не обязательно идти в рабство. Если вы только взыщете меня, все изменится. Но они и тогда не взыскали его. Однако Бог все равно говорит им: не ищите Вифиля. Не ищите того тельца, которому язычники поклоняются в Вифиле. И не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа. Эти слова повторяются еще раз. И будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. Дом Иосифов — это Ефрем, который был самым большим коленом в Северном царстве Израиля. О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион? Семизвездие или семь сестер также называются созвездием Плеяд. К сожалению, живя здесь, в этом мегаполисе, со всеми огнями нашего огромного города, нам трудно по-настоящему оценить астрономию. Но если в ясную ночь вы выйдете в пустынное место, Плеяды — это маленькая группка звезд в самом центре неба. Это зимнее созвездие, которое новичками и теми, кто не знает настоящих названий созвездий, часто называют «малой медведицей». Люди часто смотрят на созвездие Плеяд и говорят: «О, вот малая медведица». Но нет, созвездие Плеяд — это не малая медведица. Хотя по своей форме созвездие действительно напоминает малую медведицу. Созвездие малой медведицы на самом деле расположено в северной части неба, и полярная звезда входит в созвездие малой медведицы, а Плеяды — это маленькая кучка звезд прямо посередине зимнего неба. И если вам зимой случится быть где-то за городом, посмотрите наверх, и вы увидите Плеяды. Очень красивое созвездие. Это одно из тех созвездий, которые легче всего заметить даже несведущему человеку. Вместе с Орионом это еще одно зимнее созвездие. Орион же располагается в южной части неба. По форме он напоминает квадрат. Вам придется приложить к этому свое воображение, но вы можете увидеть его плечи и лук, который он держит пред собой. И, скорее всего, он промахнется, поскольку кажется, что он не очень хорошо прицеливается, слегка вниз, потому что его лук направлен вниз. И вы видите рога лука, чаши, а потом, если вы приглядитесь еще повнимательнее, вы сможете увидеть его собак, которые гонятся за ним по зимнему небу. Когда каждую ночь Орион проходит по южной половине неба, его собаки следуют за ним, а он натягивает тетиву на его луки. Все это в южной части нашего неба. Но снова Орион — это поразительное созвездие, и его также очень легко заметить среди зимних созвездий. Перед нами человек, который был пастухом. Он живет в самой непосредственной близи с природой, постоянно в полях, на улице. Живя вблизи с природой, он говорит о семизвездии, созвездии Плеяд и также об Орионе. Взыщите его, который сотворил эти созвездия. Взыщите его, кто сотворил эти звезды. В созвездии Ориона, левое плечо Ориона — это звезда Бетельгейз. Звезда 660 миллионов километров в диаметре. Если бы вы могли вырезать середину Бетельгейза, оставляя корку толщиной в 150 миллионов километров, вы могли бы вложить в Бетельгейз Солнце так, чтобы Земля продолжала вращаться вокруг него, и у вас еще осталось бы 100 миллионов километров, так, на всякий случай. Господь, который сотворил Орион, Бетельгейз, это только одно левое плечо Ориона. Господь, который сотворил Плеяд и Орион, взыщите его. Эти золотые тельцы, которых вы создали сами себе, они вам совсем не помогут. Вам не поможет ваше языческое поклонение и идолы, которых вы вырезали и отлили, и божества, которых вы создали своим собственным воображением. Помощь только в истинном и живом Боге, Создателе неба и земли, взыщите его. Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь имя ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость, а они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного, они обдирали бедных, богатые грабили бедных. И поскольку вы делаете это, говорит Господь, и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тесанных камней. Вы построите домы из тесанных камней. Вы, может быть, построите прекрасные дома, вы выстроите их на деньги, которые вы отобрали у бедных, но за это, говорит Бог, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить. Северное царство достигло зенита своей славы и власти, самой высшей точки своего расцвета, но они не смогут насладиться этим. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы, враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумные безмолвствуют в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро. Он говорит нам искать добра, а не зла, и потом возненавидеть зло и возлюбить добро. Вы, вероятно, помните, как в книге Иов, когда сатана предстал перед Богом, Бог спросил его: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле, человека непорочного, справедливого, богобоязненного и удаляющегося от зла. Библия говорит, что начало мудрости — страх Господен. А потом говорится: страх Господен — ненавидеть зло». Мы живем в такое время, когда общественное мнение призывает нас не ненавидеть зло, а относиться к нему как бы со снисхождением. Если вы ненавидите зло, все смотрят на вас сверху вниз и считают вас древним ископаемым, отсталым человеком, каким-то сумасшедшим фанатиком. Если вы ненавидите зло, в глазах окружающих вы становитесь последним глупцом и ничтожеством. Однако Слово Божье говорит, что это начало мудрости. Наше время — это время глупцов, время людей, которые любят зло, люди заигрывают со злом, люди снисходительны ко злу. Но если мы живем в страхе Господнем, мы должны ненавидеть зло. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудия, может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Кто знает, может быть, Бог помилует вас, если вы обратитесь, если вы изменитесь. Может быть, тогда Бог помилует вас. Обратитесь, изменитесь, взыщите правосудие. Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель: на всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать: увы, увы! Возглас полного отчаяния. Увы, увы! Мы повержены, мы уничтожены. Это полное отчаяние и уничтожение. И призовут земледельца сетовать и искусных в плачевных песнях плакать. У них были люди, которые были профессиональными плакальщиками. Они были, если можно так выразиться, мастерами художественного плача. Если у вас были похороны, то вы нанимали для похорон таких профессиональных плакальщиков, которые приходили и начинали истошно голосить. Тогда все ваши соседи говорили: «О, наверное, они очень любили этого человека. Только послушайте, как громко они его оплакивают, как они по нему убиваются». Моя жена раньше была мастерицей крика и плача. Когда мы брали наших детей кататься на каруселях, ее крик заглушал окружающих. Нам даже давали бесплатные билеты из-за ее мастерства громко кричать. Но со временем эта радость пропадает, и во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господен? Он тьма, а не свет. Они ожидали дня Господня, но поскольку их жизнь была наполнена грехом, день Господен не принес бы им славы. Для них он стал бы днем суда и днем тьмы. Он таким и остается. Для тех, которые служат Богу живому, это славный и великий день, которого мы ожидаем, день, когда Бог установит на земле свое великое царство. Но в то же время есть места в Писании, где говорится о дне суда и гнева Божия, каким он будет для любящих зло, для нечестивых. Но для праведных это будет великий день славы, день Господен, которого мы действительно ожидаем с великим нетерпением. Для любящих же зло это будет подобно тому, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господен не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. И теперь Бог говорит: ненавижу, отвергаю праздники ваши. Видите ли, праздники изначально были днями прекрасного общения с Богом. Люди приносили жертву, священники приносили тук, жир агнца, в жертву всесожжения пред Богом. Потом остальное мясо пекли, люди садились и разделяли трапезу с Господом. Вся идея праздников заключалась в том, что вы праздновали, вы пировали с Господом. Весь смысл этих дней заключался в том, что вы общались с Богом, пировали с Ним. Люди продолжали собираться на праздники. Но здесь Бог говорит им: ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Богу не важно внешнее соблюдение обрядов. Бог заинтересован в сердце, которое раскаивается перед Ним. Заметьте, что говоря о тех жертвах, которые они приносили, Бог ничего не говорит о жертве за грех. Они приносили жертву всесожжения и хлебное приношение, и благодарственную жертву, но никакого упоминания о жертве за грех. А именно это было важно для Бога, чтобы они раскаялись в своих грехах, чтобы они обратились от их беззаконий. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Может ли человек по-настоящему общаться с Богом, когда он по-прежнему ходит во грехе? Ответом должно быть «нет». Таким образом, если ваше сердце по-настоящему не раскаивается перед Богом, все остальные религиозные деяния и обряды — это просто впустую потраченные усилия. Слишком многие люди тщательно исполняют религиозные действия, при этом никогда не изменяясь внутри. Как сказал Иисус в книге Откровения, обращаясь к церкви в Ефесе, «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Он говорит об их делах, но, — сказал он, — имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Они совершали правильные действия, в то время как Богу были важны их сердца. Для Бога намного более важно положение вашего сердца, чем внешние действия. И в наше время многие люди исполняют все религиозные действия, но в их сердце нет настоящей любви к Богу. Бог же ищет сердца, которые были бы наполнены любовью. Любовью к Нему, любовью к добру, любовью к людям Божьим. Он желает этих чувств. Ему не нужны просто религиозные обряды и религиозные дела, религиозное окружение и религиозные формы. Он желает сердца, которое горело бы ревностью по Богу. И вот Бог говорит, «Я не буду слушать вашу музыку, я не буду обонять ваших всесожжений, я не приму ваших приношений. Пусть как вода течет суд и правда, как сильный поток. Вот чего я хочу, — говорит Господь. Я хочу, чтобы вы начали жить правильно». Я хочу, чтобы вы стали праведными, чтобы вы стали честными и судили справедливо, и жили праведно. Вот чего я желаю. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову? Вы продолжали поклоняться вашим лжебогам, вы носили ваших идолов и звезду бога вашего Римфана, изображения, которые вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск. Они действительно оказались в пленении за Дамаском. Они пошли в рабство в саму Ассирию. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя Ему. В то время Ассирия не представляла для израильтян никакой угрозы. Сирия являлась реальной угрозой. Дамаск был угрозой в то время. Царь Азаил был в то время угрозой для них. Но Бог говорит, посмотри, не они уничтожат тебя. Ты пойдешь в плен дальше них, за Дамаск, в саму Ассирию. И снова Слово Божье всегда истина, и вы можете на него полагаться. Давайте помолимся. Отче, помоги нам, чтобы мы были исполнителями слова, а не слушателями, только обманывающими самих себя. Господь, помоги нам учиться на ошибках прошлого, на истории твоего народа, чтобы мы, Боже, действительно приходили к тебе в истине, в правде и правосудии. Боже, дай нам любовь к добру и ненависть ко злу. Помоги нам искать Тебя, Господь, всем нашим сердцем, зная, что когда мы взыщем Тебя всем нашим сердцем, мы найдем Тебя. О Боже, пусть Твое Слово огнем горит в наших сердцах, и как меч, пусть оно разделяет между тем, что душевно и духовно, чтобы нам строить отношения с Тобой не на пустых религиозных делах, а в истинных взаимоотношениях по духу во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь будет с вами, пусть Он благословит вас, пусть Он хранит вас и наполнит вас Своей любовью и Своим Духом. Пусть Он направляет вас согласно Его благой воле во имя Иисуса Христа.